Tak, czternastą głową Bhagavad-gity она называется «Материя и ты ее состояние». Всевышний сказал: «Я открою тебе науку, овладев которой, ты, как многие мудрецы прошлого, перенесешься в иное измерение, царство сознания, простирающееся за границами вещественного мира. Постигнув эти истины, душа обретает свойства, подобные моим. Тогда она больше не заключает в себя вещественную оболочку во время творения Вселенной и в муках не расстается с ней во время уничтожения. Материя – это лона, которую я оплодотворяю семенем. Из этого лона на свет появляются живые существа, первые из которых – нерожденный Брахма. Разъяснение. Во время сотворения Вселенной совокупная масса материи делится на стихии, каждая из которых обладает своими качествами. Материя существует и до сотворения Вселенной, но в непроявленном состоянии. В непроявленном состоянии она не имеет качеств и не существует во времени. С другой стороны, предмет имеет качества, только когда воспринимается сознание. Поэтому, строго говоря, не материя приобретает качество в момент сотворения Вселенной, а сознание получает возможность воспринимать материю со всеми ее качествами. Семя, о котором говорит Кришна в этом стихе, это частица сознания, души, которая, попадая в материю, начинает воспринимать ее качество. Из материи в разных ее состояниях образуется телесная оболочка частиц сознания. Иногда Господа Вишну, который в уме представляет вещественную вселенную, сравнивают с молоком, а Господа Шиву сравнивают с кефиром или с простоквашей. Для того, чтобы дать ответ на вопрос, а в чем различие между Вишну и Шивой, Сави Махарадж говорил: Вишну – это молоко, а Шива – это простокваша. То есть это одно, ну, как бы одно и то же, но скорее не в состояниях. А что такое молоко? Молоко – это вот…
То, что дает кефир.
А то есть чем молоко отличается от простокваши? В простокваше заводятся бактерии.
Не примеси?
Нет, не примеси, это бактерии. Вот. То есть Шива – это Вишну, внутри которого завелись бактерии. Бактерии в виде живых существ, в виде душ, джив. Вот. И эти души потом как бы выходят на волю и начинают жить самостоятельно. То есть как бы закисает все вот это. Появляется вкус, потому что молока нет вкуса. Молоко оно безвкусное. Для человеческого существа оно как бы такое, ну, как вкус слюны. Слюна
на.
Слюна, она имеет вкус, но не для человека. Вот для нас слюна, она безвкусная, потому что мы к ней привыкли. Вот. Вайшива – это Вишну. Вот это одно и то же лицо, но Шива, он обременен этими бактериями, дживами, которые находят свое проявление, осуществление себя как обособленных существ в лоне его жены Пракрити или Парвати. Парвати – это, если переводить, но если более точно, это означает природа. То есть, когда То есть Господь Вишну, он никак не соприкасается с природой. Он в голове замысливает, что это ему все снится, а вот уже его ипостась Господь Шива, в котором начинается шевеление, вот эти живые бактерии, души начинают искать самовыражение, вот он, Господь Шива, уже соприкасается с природой. И затем из лона природы появляются, в лоне природы живые существа, эти бактерии, дживы, они получают возможность волеизъявлять, из волеизъявления происходит мысль, а обладая мыслью, вот эта вот бактерия, живое существо, может иметь понятие о свойствах, а имея понятие о свойствах, она может воспринимать. То есть изначально не имеющая определенных свойств материя, она вдруг оживает, происходит творение. Оживает в том смысле, что живые существа, которыми она напичкана, они начинают видеть в этой материи цвета, воспринимать звуки, воспринимать вкусы, благодаря тому, что у них появляется возможность осмыслять. Как, например, разумом мы понимаем, что материя не имеет вкуса, потому что электроны, они безвкусны, атомы, они безвкусны. Но как же они безвкусны, если мы подносим к носу яблоко, и оно пахнет яблоком, и оно на вкус как яблоко. Хотя каждый по себе отдельная частица, а материя, она не имеет вкуса. Вот если, например, взять какой-то продукт питания и раздробить его до молекулярного уровня, а потом снова, то есть ничего не делать с ним, а вот просто раздробить, а потом эту массу попробовать, она не будет иметь вкуса. Распадутся. Молекулы распадутся. И яблоко раздробленное не будет по вкусу отличаться от мяса, от шоколада, от любого другого продукта питания. То есть материя, она, по сути, она не обладает ни вкусом, ни цветом, ни запахом. Мы просто, имея чувства, ощущения, воспринимаем все это. И вся жизнь наша, как только мы начинаем воспринимать, помимо восприятий, мы еще делим все это на приятное и неприятное. Соответственно, желанное и нежеланное. Вся жизнь сводится к тому, чтобы заполучить как можно больше желанного и оттолкнуться от как можно больше нежеланного. Вот и все. Вот жизнь происходит в погоне за хорошим и погоне и убеганием от плохого. А все это сводится к приятному и неприятному. Следующий стих. 4. Вечное и бесконечное сознание преображается в материю и предоставляет частицам сознания временные оболочки, самые ценные из которых – тела небожителей и людей. Разъяснение. Из этого стиха следует, что материя есть существо, принявшее качество вещества. Материя – это высший обладатель силы, который предстает перед другой своей силой, То есть у высшего существа есть три ипостаси. Это его, это его наслаждение, она называется йога майя или шимати радхарани. Это его воля к наслаждению, это его способность наслаждаться, это его сила наслаждения. Как когда мы говорим о человеке, вот, говорим человек, ищущий наслаждение. Дальше предмет наслаждения и сама способность наслаждаться. Потому что если будет человек, будет предмет наслаждения, например, плитка шоколада, но у него не будет способности наслаждаться, тогда и плитка шоколада перестанет быть предметом наслаждения. Если он, например, болен желтухой, он не может воспринимать сладкий вкус. И он не может наслаждаться сахаром, там, шоколадом, каким-то конфетами. Вот. То есть у Господа есть сила наслаждения или способность наслаждаться. Она называется Шри Радхика или радость его. Его способность радоваться. Дальше у него есть сила, она называется промежуточная или сила сознательная. То есть сила, которая осмысливает, которая способна наслаждаться. Не способность наслаждать, а способность наслаждаться. Это вот сила сознания. И совокупное сознание – это Сада Шива или Вишну, который при раздроблении делится на отдельные фрагментарные частицы. Вот эти вот отдельные фрагментарные частицы – это есть Джива. Это как бы Вишну или Шива, соприкоснувшийся с третьей низшей силой Господа, разделенной на множество микроскопических частиц. Вот есть общее сознание, а когда оно делится на множество микроскопических частиц, получаются маленькие фрагментарные частицы сознания, и они уже облекаются в оболочку, многослойную оболочку третьей силы Господа. Она называется Махамая или сила заманчивая. Заманчивая, или в русском языке есть хорошее слово, прелестная. То есть та сила, которой вот это фрагментарное живое существо, фрагментарная частица сознания, или точнее фрагментарное сознание, прельщается. То есть это прелестная сила, Махамая. Так у Господа есть три силы. Это сила наслаждения, она называется йога майя, та, что ему доставляет радость. Есть сознание, маленьким фрагментиком которого мы являемся. И сила, которая завораживает вот этот маленький фрагментик нас. Вот три таких силы. Значит, визуально это выглядит как Господь, наслаждающийся своей завораживающей силой, своей майей. И за пределами этого шара его наслаждение, за пределами его внутреннего мира, в котором он заворожен, вот за пределами этого есть множество ему подобных частичек, которые облечены в свою, каждый в свою майю, так же, как он облечен в свою майю, все мы, маленькие его фрагментарные частицы, созданные по образу и подобию, облечены каждый в свой шарик. То есть вот есть огромный шар, внутри которого Кришна. Тут схематичный рисунок. И много-много-много за пределами этого шара, много-много-много маленьких таких Кришн.
Пузыриков.
Пузыриков, да. Внутри которых множество джив, множество живых существ у нас с вами. А в Бхагаватам, во второй песне, эта схема приведена, но там, правда, вместо дживы рисуется брахма. Потому что, ну, брахма – это то же самое живое существо, которое сидит на лотосе своего пузырика, своей вселенной. Вот. И этих вселенных в пространстве за пределами Галоки Вриндавана, то есть за пределами Господа Кришны, который в своем пузырике, там вот рисуется
пузырище.
Это вот лотос, ну, как бы Кришна, он объят Шримати Радхарани, то есть он объят своей природой наслаждения. Это его внутренний мир, йога, внутренний мир, в который нету доступа вот этим вот множеством пузыриков, у которых своя оболочка. Но проблема в том, что у этого множества пузыриков оболочка властвует над ними. То есть они порабощены этой иллюзией, этой майей. А Господь, Он ею повелевает. То есть Он настолько прекрасен, что она им очарована. А мы очарованы вот этой вот природой, этой иллюзией. Ну вот живое существо, оно облекается в эту природу, в эту оболочку, и думает, что иногда живое существо, что думает живое существо, что иногда я кошка, иногда человек, иногда птица.
Черепаха.
Вот в этой вот, иногда я брахма, творец. Вот. У каждого свой пузырь. У брахмы большой пузырь в виде вселенной. У муравья свой пузырь. У слона свой пузырь. Ну, вот это вот природа. А когда живое существо облекло себя в пузырь природы, в эту оболочку природы, тогда мы говорим, что природа это еще и делится на три состояния. На тамас, раджас и сатву. И эти состояния природы, они в точности повторяют состояние живого существа. Если живое существо в просветленном состоянии, то и природа для него ясная. Природа для него спокойная, радужная. Если живое существо находится в состоянии творчества, то природа перестает быть спокойной, она становится быстро сменяющейся. То есть получается, в состоянии раджаса или в состоянии возбуждения живое существо начинает видеть частую смену, частую игры света и тени, света и мрака. Вот. То есть в творческом состоянии, в состоянии возбуждения, человек начинает менять все вокруг себя. То есть вот это состояние огня, состояние раджаса, состояние бегущих волн, где формы сменяют быстро одна другую. Если состояние просветления человек не видит форм, а видит суть, видит за всем свет, или источник света, точнее, что видеть свет — это уже разорвать оболочку природы. А видеть как бы ретрансляторы, поблескивание света — это состояние просветления. Вот. Состояние возбуждения — это когда свет и тень, они быстро меняются. Творческие люди, они такие, они горят все время. Они все время что-то двигают, они меняют обстановку в доме или картины рисуют. Мудрецы, они наоборот, сидят и на все это наблюдают с высоты. А вот в состоянии помрачения живое существо тоже неподвижно, но оно в полудреме. Оно замерло не в просветлении, а в помрачении, во сне. Вот. То есть вот так мы нарисовали вот эту вот картину с вами, что есть Господь, облеченный в свою внутреннюю природу, в свой собственный мир. Это Господь Кришна и его мир в Радже, Галоке Вриндавана. Там происходит его бытие, его игра. Вот за пределами Галоки Вриндавана живые существа со своими вселенными, ну, в частности, Брахма, который однажды или там дважды или трижды видит высший мир. Но в целом он все время занят своим творением. Внутри этого кокона Брахманды это называется, или Джагат. Джагат — это вселенная, и одновременно еще переводится как яйцо. То есть Брахма, он сидит в этом коконе, в этом яйце, и внутри этого яйца происходит вот эта вся, все это вселенская, вся вселенская история. Ну или маленькие живые существа, которые находятся точно в таком же коконе, как мы с вами, наподобие нас. Но физически по размерам это меньше, чем у Брахмы. Но роли большой это не играет. То есть мы, каждый из нас живет в своем мире. В этом мире есть начальники, подчиненные, есть какие-то обстоятельства, есть родственники. Ну, вот как все. Да, установка. Декорация. Все как у Брахмы. У него тоже там всевозможные сыновья, у него тоже какие-то дела. К нему постоянно сыновья обращаются, когда во Вселенной беспорядок происходит. То есть вот это его Вселенная. То есть это надо вот этот кокон понимать, ну, не буквально, а обстановка, да. Ситуация вся. Вот, там все вот это кишит. Если у Кришны это играючи происходит, то у Брахмы уже с каким-то напрягом. И чем ниже, тем напряга больше. Вот, например, у богов у них уже больше беспокойств, больше тревог, чем у Брахмы. Брахма, ну, можно по пальцам пересчитать, когда у Брахмы происходили напряги, это тревоги. Когда какой-нибудь демон, ну, вселенского масштаба, вдруг из-за его аскезы стали гаснуть звезды. Или когда он стал носиться по водам вселенной и так загнал полубогов в подполье, что они, бедные, дрожали, боялись высунуться. Это очень редко происходит. В основном Брахма, он сидит и читает стихи свои.
А вот была с Кришной неприятность.
С Кришной, да, вот, тоже был в тревоге. А вот, например, Индра, который один из сынов Брахмы, у него постоянно происходит беспокойство. А у других богов еще больше. Ну, а про людей ничего и говорить вовсе не стоит. Постоянно они находятся в состоянии беспокойства. То есть, вот эти вот коконы, они они находятся, они облекают каждое живое существо, но сами по себе коконы, они тоже неоднородны. Это не коконы, в которых живут и растут.
Матрица, да, такие лежали.
Матрица, что-то...
Они спали, по-моему.
Ну да, спали, значит, все было однородно. Вот этот кокон, он неоднородный вокруг нас, а он бывает трех состояний. И как раз эта глава, сделала небольшое отступление, она посвящена трем вот этим состояниям кокона. Просветление, будораженье и дремы, помрачение. Сатвы, свет, сатва от слова свет. Раджас, раджас это огонь, возбуждение. Пыльца, да? То есть, что такое пыльца? Пыльца, на санскрите пыльца тоже звучит как раджас. Пыльца что это такое? Это семя. Вот, в состоянии раджаса живое существо, оно мечет это семя, оно рождает, оно распыляет это семя, пыльцует раджас, и появляются плоды от этого, от этой пыльцы, от этой пыли, которую живое существо разметает в природе, в прокрите, появляются плоды, плоды его действий. Эти плоды действий могут быть в виде детей, может быть, в виде каких-то обстоятельств. Ну, плоды вот этого вот деятельности. И тамос, где никаких плодов нет. Это просто вот Витёк возле ларька лежит. Тамос. То есть он ничего не производит на свет. От него ни дети не получатся, ни плодов.
Ни дом не построят, ни дерево не посадят.
Плодов нет у него. Никаких результатов, точнее, пхала, плоды, никаких результатов нет. В тамосе нет результатов, потому что, ну, возле ларька лежит. И в сатве нет результатов, потому что это созерцание, это мудрство, мудрость. Мудрец, он не порождает плодов, результатов. Он просто в состоянии самоуглубления, о котором мы читали в шестой главе. А посерединке это вот метание пыльцы, создавание результатов всевозможных. Движняк, как сейчас говоришь. Это есть раджас. Вот эта глава говорит о трех состояниях. Вот Кришна дальше говорит. Вечное бесконечное сознание преображается в материю, майю, и в виде материи предоставляет частицам сознания временные оболочки, коконы, самые ценные из которых это тела небожителей. Из этого стиха следует, что существо, что материя это существо, принявшее качество вещества. То есть материя это одна из ипостасей существа Вишны. Все силы высшего сознания Господа Бога сознательны. Одну из этих сил, которую мы называем материей, майя-шакти, он просит стать оболочкой или полем деятельности для другой силы, индивидуального сознания, татаста-шакти. Следующий стих, пятый. Материя или иллюзия существует в трех состояниях – просветление, возбуждение и помрачение. Попадая под воздействие этих состояний, живое существо, сознание, заключает себя в телесную оболочку и испытывает вследствие этого радость и горе. Поскольку состояние просветления чище двух других, оно позволяет видеть бытие в менее искаженном свете и приносит живому существу чувство умиротворения. Просветление превращает душу в рабу знания и благополучия.
В рабу?
Да, в рабу благополучия. Благополучие – это благо, сатва. Состояние возбуждения вызывает потребность в чувственных удовольствиях. Возбуждение делает душу алчной, ненасытной и превращает ее в рабу деятельности. Состояние помрачения порождено тьмою, потому вызывает наибольшее помутнение сознания и скрывает истинную суть вещей. Помрачение делает душу рабой беспечности, лени и сна. Просветление сковывает ощущением благополучия, возбуждение привязывает к деятельности, а помрачение, лишая знания, привязывает к лени, праздности и сну. Иногда в сознании преобладает просветление, иногда возбуждение, а иногда помрачение. Между тремя состояниями иллюзий идет непрерывная борьба за превосходство. Если чувства воспринимают... Кстати, это состояние, вот здесь Кришна говорит, оно меняется во времени. Вот эта смена происходит во времени. Время – это как бы отдельный разговор. Например, ночью мы находимся в состоянии помрачения. Во сне от нас скрыта подлинная природа вещей. Ночью мы находимся в состоянии помрачения, все живые существа засыпают. Они как бы возвращаются в состояние небытия. Вот когда живые существа, когда Вселенная наступает конец света, то есть света больше нет, живые существа засыпают. Почему-то, когда люди говорят о конце света, они этому событию приписывают знак отрицания, что это что-то плохое, конец света. Это неплохое, это просто свет заканчивается, и живые существа засыпают, чтобы стереть накопленную вот эту вязь, вот эти кружева кармы. Вот, или, вот как знаете, в Бхагаватам есть пример, когда живое существо, когда птица попадает в силки, в сетку, то с каждым новым ее движением, с каждым новым трепыханием она все больше и больше связывает себя. Вот эта сетка, она все больше и больше опутывает птицу. И в конце концов она приходит, птица, в такое состояние, что она даже уже пошевелиться не может. Все время вот она кубарем катится.
Обездвиживается.
Да, потом обездвиживается. Mm-hmm. Вот когда живые существа, они доходят до такого состояния, что путы или узы, майи так сильно сковали, что они уже и действовать не могут, то происходит стирание, форматирование окружающего мира. Они засыпают и просыпаются уже на свободе, еще не в силках. И как только они начинают действовать, то они все больше и больше увязывают в этих сетях. И опять, когда они достигают такого состояния, что они совершенно обездвижены, даже не могут пошевелиться, даже клювом не могут, клюв приоткрыть, то наступает конец света, наступает засыпание, тьма. И в этом нет ничего плохого. Так же, как нет ничего плохого в том, что наступает ночь. Да. Человек устает, что ему нужно просто заснуть, отключиться от этой деятельности. А в течение дня происходит вот это тоже смена состояний. Просветление, когда это брахма-мухурта, это раннее утро, состояние просветления. Сосредоточение – это осмысление, самопогружение. Вот в это время учителя советуют медитировать, читать молитвы, мантры, утреннюю или заутреннюю читают, творят утреннюю молитву. Потом происходит возбуждение.
А,
да. Сотворение плодов, сотворение результатов. А потом в конце происходит помрачение, конец света.
С пивком, утилизм.
То есть происходит конец света, живое существо засыпает. Вот. Точно так же происходят и этапы творения, просветление, вернее, этапы существования Вселенной. Просветление, озарение, заря. Потом работа, потом конец света. Вот. Но и вот эта смена этих состояний и есть ход времени. Время – это не нечто существующее и независимо от нас. Некий бег времени, как физика. Классическая физика утверждает, что время существует во всех уголках мироздания одинаковое. То есть время – это абсолютная величина, которая не зависит от обстоятельств, которая не зависит, в частности, от наблюдателя. То есть минута, она минута и на Земле, и минута на какой-то звезде.
Mm-hmm.
Вот. То есть время, оно везде одинаково. Так же, как расстояние, оно везде одинаково. На этом построена вся классическая физика. Есть два незыблемых, две константы. Это время и это расстояние. Например, линейка, метровая линейка. Она здесь метровая, и где бы она ни находилась, в какой бы точке Вселенной она ни находилась, она будет всегда 100 сантиметров. Одинаковое будет. И время. Оно движется везде одинаково. Это классическая физика. Квантовая физика или физика Эйнштейна. Вернее, квантовая она проистекает из теории относительности. Хотя сам Эйнштейн, он отрицал квантовую физику. Он считал, что это шарлатанство.
Да?
Да. Вот. То есть, вот он, создатель теории относительности, вот он благодаря просветлению, озарению, он сказал, что на самом деле незыблемо это скорость, а расстояние и время величины переменные. Вот скорость константа, она всегда одинаковая. Но под скоростью он понимал скорость света, ну или близкую к скорости света. Вот она незыблема. А все остальное, масса, расстояние, время, это все...
Как же он так осенил?
Вот. То есть вот в нашем чувственном мире, или классическом мире, классической физики, все наоборот, да, вот книга, там, 10 сантиметров. Вот хоть ты тресни, она 10 сантиметров.
С какой скоростью не кинь ее?
Да, ну, с скоростью нашего восприятия. Она всегда 10 сантиметров. И время. Ты поставил часы, что ты в Америке, то есть, будет просто разница часового пояса, но время, оно везде движется одинаково. Что у космонавтов на Луне, что на Земле, что под Землей, время одинаково. А нет, там очень маленькие скорости. Вот. А нет, скорость, она незыблемая, а масса, масса, ну, соответственно, протяженность, то есть расстояние предметов, зависит от величины, на которую скорость света уменьшается. Например, при скорости света время стремится к нулю. То есть времени там нету. А масса, наоборот, становится огромной, бесконечной.
Чья масса?
Предмета.
Его.
Соответственно, что такое предмет, у которого масса бесконечная, а время, а при этом он выпадает из времени. Время ноль. Это дух. То есть это что-то недвижимое. Что-то неизменное. Это есть сознание. Сознание недвижимое. И оно вне времени находится. То есть чем... Если мы сумеем разбежаться до скорости света, мы станем теми самыми душами, а самореализованными душами. Вот материалисты, они хотят с помощью материи разогнаться до скорости света. А достаточно просто сесть и самососредоточиться, углубиться в себя, и ты станешь чистым духом. Твоя масса. Станешь недвижимым. Дух же нельзя сдвинуть. И он вне времени. То есть он неизменен. Так вот, когда происходит смена состояния, просветления, возбуждения и помрачения, вот эта смена и называется временем. Не то, что мы меняемся во времени, а вот мы меняемся, и вот эта перемена и называется время, кала. Вот когда мы перестаем меняться, мы выпадаем из времени. Мы осознаем свою вечность. Иногда в сознании преобладает просветление, иногда возбуждение, иногда помрачение. Между тремя состояниями обмана идет непрерывная борьба за превосходство. Да, кстати, и просветление – это тоже обман. Один из видов обмана. Потому что не обман – это игра. Там тоже происходит смена, но это не ргуна, там нету помрачения. Как актер на сцене, он ложится спать, но это не значит, что он спит. Он все равно играет. Так же и в мире игры, в мире Бхагавата Лилы или Дивья Лилы. Они спят. Они делают что-то, пастухи молоко доят, борются с кем-то, обсуждают новости. Но это все игра, это и не помрачение, это и не возбуждение, это и не просветление. Это не иргуна. Это где волна происходит, которая не имеет определенной формы. Волна, она не имеет определенной формы. Также игра, она не имеет формы. Нельзя сказать, что сегодня играли. Это просто играли. Просто игрались. Если чувство, следующий стих. Если чувство воспринимает предметы в почти неискаженном свете, это свидетельствует о просветлении сознания. Состояние просветления можно узнать по ощущению благополучия. Когда в сознании преобладает возбуждение, это видно по таким признакам, как жадность, чрезмерный труд, усилия, тщеславие, стремление к почету, ненасытность к телесным удовольствиям. Когда преобладает помрачение, это видно по безрассудству, унынию, лени и лживости. Покинув телесную оболочку в состоянии просветления, душа отправляется в миры небожителей, небожителей или святых мудрецов, пророков. Если же душа покидает телесную оболочку в состоянии возбуждения, она рождается в обществе людей деятельных, работающих ради собственной выгоды. Расставшись с телом в состоянии помрачения, душа рождается в теле животного. Мудрые утверждают, что добрые дела несут человеку мир и ощущение благополучия. Труд ради собственной выгоды, тревоги и страдания, а деятельность в помрачении, безумии и отупении. Просветление награждается знанием. Знание, опять, что такое знание? Знание – это знание себя. Мы до этого читали. Что такое знание? В 13 главе Арджуна спрашивает Кришну, что такое знание? Что есть предмет познания? Кришна говорит, что знание – это знание себя. А гьяна – это знать себя. Вигьяна – это знать себя и сверхсознание. То есть знать того, кто за тобой наблюдает. Вот. То есть познать дух – это и есть познать вообще. Тогда как Кришна говорит в 13 главе, что вот познать хитросплетение, как все это устроено, как материя, все вот эти, как стать кудесником в материи, это есть невежество. Он говорит, я это называю невежеством. Если знать, как устроена материя, это, Кришна говорит, это невежество. Собственно, ученые, они чем занимаются? Они познают, постигают материю. Устройство мира. Но Кришна говорит, знать устройство мира есть невежество. А вот знать себя, то есть знать того, кто хочет познать устройство мира, знать себя, это есть знание. Просветление награждается знанием. От возбуждения появляется жадность, а помрачение приводит к безумию, глупости и безволию. Находясь в состоянии просветления, сознание переносится в высшие миры. Пребывая в возбуждении, оно обитает в средних сферах в человеческом обществе. А попав в сети помрачения, перемещается в низшие полусознательные существования. Ну, как дерево, например. Оно спит целыми днями. Всю жизнь спит.
Ага.
Еще хуже. Когда душа осознает, что действие в окружающем мире совершает материя, которая играет лишь сама с собой, переходя из одного состояния в другое, а душа не имеет к этой деятельности никакого отношения, она может соприкоснуться с идеей любви ко мне. Поскольку душа, она по природе ищет связи, она ищет отношений. Но когда душа осознает, что никаких отношений в окружающем мире быть не может, это кино, оно само для себя. Ну, там крутится. Здесь какой-то кинотеатр, там кино крутится для кого-то, но не для меня. И рвет связи с этим миром, с этим театром теней. Но поскольку тяга к отношениям остается, тяга к узам отношений, к этим узам остается, то порвав отношения в этом призрачном мире, вещественном мире, мире корысти, она все равно ищет каких-то других отношений. Вот Кришна здесь говорит, у нее появляется возможность соприкоснуться с идеей любви ко мне, порвав связи с окружающим миром. Душа имеет возможность соприкоснуться с новой идеей, потому что поиск отношений заложен в душе. Когда на сознание не влияют три состояния иллюзии, из которых образуется внешнее тело, когда сознание перестает мнить себя рождающимся, умирающим, стареющим и страдающим, оно может испить нектар любви ко Всевышнему, безусловной красоте. Арджуна спросил: «Господи, по каким признакам отличить человека, который не находится под влиянием иллюзии? Как он ведет себя? Как ему удается быть в стороне от иллюзии, сторонне наблюдать за иллюзией, находясь в иллюзорном мире? Как оторваться от иллюзии, если он находится в иллюзии?» Всевышний ответил: человека, на которого не действует ни одно из состояний иллюзии, можно отличить по многим признакам. В нем просветление, возбуждение, помрачение не вызывают неприязни, когда они появляются, и сожаление, когда уходят. Другими словами, помрачение – это ночь, возбуждение – это день, просветление – это утро. У человека не вызывает неприязни, не вызывает сожалений смена времени суток. Сменяется.
Пришло, ушло.
Это да. То есть, если человек не грустит от того, что утро кончилось.
Ночь кончилась.
Чаще всего грустят, что ночь кончилась, да? То есть то, что тамос кончился, люди грустят. В общем, смена дня и ночи не вызывает неприязни, когда они появляются, и сожаления, когда уходят. Такой человек уравновешен в радости и неудачах, поскольку понимает, что эти ощущения возникают от соприкосновения органов чувств с предметами, и что материя в разных состояниях взаимодействует сама с собой. Такой человек одинаково относится к радостям и печалям, потерям, приобретениям. Он понимает, что его родной дом в мире сознания, а не вещей. Для него комок глины, камень и слиток золота имеют равную ценность. Такой человек одинаково принимает осуждение и похвалу, почет и бесчестие. Он не теряет рассудка ни при каких обстоятельствах. Одинаково относится к друзьям и врагам, и безразличен ко всему, что у других вызывает навязчивую мысль обладать или отречься. Ну, кто-то, например, говорит: сейчас появились крутые мышки для компьютеров, и все побежали, а ему не обязательно. Кто имеет названные качества, на того не действуют три состояния материи. Кто служит мне в безусловной красоте, забыв о выгоде и отречении, тот освобождается от влияния трех состояний иллюзии естественным образом. То есть вот эти вот качества, безразличия, можно, или это состояние, когда нет навязчивых идей обладать или отречься, можно искусственно вызывать каким-то упражнением. А можно просто служить Кришне. Здесь Кришна говорит: можно только служить безусловной красоте, и тогда живое существо естественным образом забудет о выгоде и отречении. В служении мне душа начинает видеть себя в истинном свете, видеть свою сварупу, осознает свою сварупу и открывает для себя смысл своего существования. Вечное, бессмертное, неиссякаемое сознание порождено мною, безусловной красотой, и покоится во мне. Сознание существует лишь для того, чтобы обрести меня, счастье, как своего повелителя. Все. На этом закончена глава.
А сколько же тогда там всего?
27.
Стихов?
Угу. Следующая глава будет 15-е высшее существо. Пурушоттама йога. Здесь Кришна будет говорить о себе. Все. До следующей субботы. Джай Вишнупад Прамахамса Прилачи Качари Аштара Шаха Шашанат Бхакти Сундар Галина Дэс Гастай Махарачки Джай Вишнупад Прамахамса Прилачи Качари Аштара Шаха Шашанат Бхакти Равшак Шитхар Дэс Гастай Махарачки Джай. Джай Шри Гуру Варга Ки Джай. Джай Шри Шри Бхакта Вринда Ки Джай. Шри Читани Срасаха Ки Джай.
Да.
Да, Гаура Примагога Харидри. Джай Шри Шрила Нирмала Чари Махарадж Ки Джай.
Джай.